Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И начнем мы с вами сегодня со странного. Я бы даже сказал, с трудного. Совсем недавно в Москве был поставлен памятник святому равноапостольному князю Владимиру. И с этого момента, и даже, может быть, несколько раньше этого момента, меня осаждают противники сооружения этого памятника разными необычными вопросами, которые не отличаются вежливостью. Ну вот давайте-ка мы их сегодня зададим специалисту, который специально для этого посетил нашу радиостудию. Я задаю первый вопрос. Сначала сам себе, но специалист внимательно слушает. Сейчас я его представлю. Вопрос такой. А как же это ваш, спрашивает меня, великий князь Владимир Святой, когда у него был гарем из нескольких сотен женщин? И жен еще к тому же было огромное количество, помимо наложниц. Вот какой он после этого святой? И вот в некотором оторопении от этого вопроса, хотя слышал я его, наверное, раз уже 50, даже сам пытался отвечать, я представляю нашего сегодняшнего гостя, доктора исторических наук, профессора, автора биографии Владимира Святого Ярослава Мудрого, Сергея Викторовича Алексеева.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак.
В вопросе, который вы задали, наверное, для любого, даже не только христианина, но просто здравомыслящего человека, есть уже и ответ после этого.
А после чего? Что после чего?
Какой он после этого святой? Так вот, после этого Владимир действительно заслужил свою святость в глазах церкви, в глазах всех христиан. А христианская святость, она же никогда не воспринималась как абсолютная безгрешность. Христос пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. И Владимир – это как раз пример человека, который, пройдя через очень грешную жизнь, не будучи еще христианином, не будучи еще даже крещен, не будучи заново рожден во Христе, христианином стал, познал покаяние, призвал к нему не только себя и пришел к святости. У него не только много жен было, были и другие грехи в язычестве, не знавшим, собственно, понятия греха, хотя, конечно, знавшим родовые законы, многие из которых Владимир нарушил. Вот. И думается, что та, даже по языческим представлениям, если не без нападения, то во всяком случае страх мести на земле, которая могла быть и которая даже едва не настигла все потомство Владимира, с которой он сам столкнулся в конце жизни, и которая породила в итоге междоусобицу в роду Юриковича после его смерти. Непонимание того, как мир, как языческий закон, как стоящие на страже родовых устоев боги, в которых Владимир, как и его ранние жития говорят, искренне верил. как они примут его, прав он, не прав, имеет право, не имеет. И личное осознание того, что даже если перед лицом языческих богов он имеет какое-то право и может их задобрить, может их купить жертвами. Но вот его собственная совесть человека, в принципе, милосердного и щедрого еще в язычестве, говорила ему нет, не прав.
Вот, а тут хотелось бы задать вопрос номер два. Допустим, понятно, но вот наложницы у него были в язычестве, а стал христианином, все эти многосотенные гаремы разогнал. Это может быть понятно. А вот вы говорите с нашими радиослушателями загадками. Некое нарушение правил рода в условиях языческого общества, некая страшная травма, ужас. Вот что это? Неужто мы напарываемся на второй вопрос, который в таких случаях задают, а как же это ваш князь Владимир Святой, когда он развязал войну против своего единокровного брата и убил его? Об этом идет речь?
Речь идет об этом, только в вопросе содержится некий обман все-таки.
Ну, не без хитрости, конечно. Такие вопросы всегда с хитростями.
Владимир оправдывал себя еще тогда, в языческие годы, тем, что не он начал убивать братьев. Брат был единокровный.
Назовем их.
Ярополк, князь Киевский, был единокровный брат. Был у Ярополка и единоутробный брат от одного отца и матери, как мы можем заключить по летописям, Олег, княжеший в Дивлянской земле. И вот этот Олег был убит, погиб в сражении с войсками Ярополка еще до того, как Владимир против Ярополка выступил.
И после этого?
После этого Владимир бежал из Новгорода, где он княжил, испугавшись такой же судьбы. Ярополк оплакал своего единокровного и единоутробного брата Олега, забрал его землю и забрал заодно и землю Владимира.
Ну, раз бежал, почему же не прибрать?
Владимир через некоторое время вернулся с наемными варягами из-за моря, без сопротивления прогнал посадников, назначенных Ярополком в Новгород, наместников Ярополка, пошел на Полоцк, князь которого хотел заключить с Ярополком союз, отдав за него свою дочь. Этот брак сорвал, захватил дочь полоцкого князя себе, самого князя убил. Потом пошел на Киев и при помощи воеводы Ярополка Блуда захватил город. Позднее Ярополк, прибывший к Владимиру в расчете на его милость по наущению Блуда, действительно был убит. Конечно, Владимир оправдывал себя. Не я начал убивать братьев, но он. Он это по летописи говорил Блуду. Он принес какую-то клятву, как мы знаем, единственному человеку, оставшемуся верным Ярополку до конца, варяжка, чтобы вытащить его от печенегов. И варяжка в ответ присягнул Владимиру, а до этого... наводил печенегов на Русь в отместку за своего князя. Вообще, вот, когда мы читаем об этих событиях, мы сталкиваемся с людьми, ну, в общем, совершенно иной психологии, которая во многом нам, современным людям, для которых понятие личной верности, родового закона заменили понятие патриотизма, нравственного закона. Это совсем другой мир. Здесь летописец осуждает Блуда, который предал своего господина Ярополка. Ну и, в общем, мы готовы согласиться с летописцем, по крайней мере, если вот скользим по поверхности летописного рассказа и не вдумываемся, что Блуд, судя по его имени, был незаконнорожденным ребенком, как и Владимир. Что Блуда, в свое время наущавший Ярополка на войну с Олегом Свинельд, фактически отстранил от поста княжеского воевода на несколько лет, пока не умер. Что в новгородских былинах, допустим, Блуд запомнился как очень положительный персонаж по каким-то причинам. Так вот, летописец однозначно осуждает блуда, и он однозначно одобряет Варяжка.
Ну, летописец-то христианин.
Но он еще рожден в обществе, которое одно-два поколения назад жило по этому закону. И излагая события времен Владимира, он опирается на дружинное предание. Он передает ту этику, которая в нем заложена.
То есть, если я правильно понял, получается примерно так. Даже по языческой этике и морали часть дружины, может быть, говорила: Владимир, о, молодец, лих, крут, брата убил, город взял, сколько золота, сколько славы, ну вот стальной человек, за ним огонь и воду. А другие говорили: ну, если присмотреться, то вот несколько переборщил.
А Варяжка вообще в отместку за своего князя наводил на Русь печенегов, как я уже сказал. То есть, конечно, отношение вот этой воинской знати к Владимиру, оно было очень разным. И Владимир, он недаром старался быть щедрым с дружиной всегда, и до, и после крещения. Любил дружину, совещался с ней обо всех делах, как сказано в летописи. Он, конечно, понимал, что ему нужны поддержка и понимание вот этого воинского слоя. Но понимал он и другое, гораздо более важное и нравственно. Он понимал, что, ну, как вы сказали, переборщил, да? Он понимал, что, в общем, совершил зло, что это расходится с его натурой, которая проявлялась во многом в его милосердии, не только к дружине. Его милости еще и в языческую эпоху простирались, в принципе, ну, до всех киевлян, а в христианскую эпоху вообще прославился как нищелюбец, как благотворитель, по сути, первый на Руси.
Ну вот мы пришли к тому, что Владимир, пошедший и против собственной натуры, и против в какой-то степени этики рода еще времен языческого общества, стучался в двери христианства как человек, который не находил себе нравственного выхода из чрезвычайно сложной ситуации, из тупика его действий. Злодей он или все-таки удачливый боец? И для того, чтобы начать разговор о том, как Владимир вышел из этого тупика, мы все-таки для начала послушаем тропарь святому равноапостольному князю Владимиру христианским, мы предварим разговор о христианстве.
Спасаем, Боже,
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». И мы с вами вместе со святым князем Владимиром начнем потихоньку выкарабкиваться из тени к свету. В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу о святом равноапостольном князе Владимире. И я задаю вопрос, впрямую подводящий нас к самому главному, что произошло в жизни святого Владимира, и к самому главному, что произошло в судьбе нашей страны – крещению. Ведь, насколько я помню, крещение предварялось довольно необычной, можно сказать, экзотической реформой, когда Владимир Святославич понаставил в Киеве таким гуртом, можно сказать, языческих идолов и попытался создать некий единый пантеон так называемых языческих божеств, приведя эти самые так называемые божества со всех концов страны. Здесь хочется понять, зачем это нужно было, во-первых, стране, а во-вторых, ему самому лично.
Владимир знал о христианстве с детства. Собственно, во всех житийных памятниках, в том числе и достаточно ранних, говорится о том, что воспитывала его княгиня Ольга. Это было и неизбежно, поскольку отец его, Святослав, проводил значительную часть времени в походах за пределами страны. Ольга приняла крещение еще в 957 году и, конечно, старалась хотя бы внукам своим привить, если не христианство, то симпатию к нему, знание о нем.
Сыну Святославу она тоже пыталась привить христианство, ничего не вышло, он отказался, но, мягко говоря, в резкой форме, посмеялся над своей матерью.
Ну, скорее он испугался, что дружина его смеяться начнет над ним, если он примет христианство. В дружине действительно было немало противников христианства. Христианство считали слишком миролюбивой религией.
Ну, правда, в дружине были и христиане.
Да, в дружине были при этом и христиане, особенно те, кто послужил какое-то время в Византии, пожил какое-то время в Херсонесе.
Ну, или послужил какое-то время в датском королевстве.
Ну, датское королевство приняло христианство чуть позже, чем его приняла княгиня Ольга, так что тут оно у Руси не сильно выигрывало в этом отношении.
Вот при всем том христианстве, которое вроде бы уже присутствовало на Руси, тем не менее сначала Владимир пытается выбрать
так
язычество.
Так вот, я об этом и говорю. Владимир был на перекрестке двух влияний. У него была память о воспитании Ольги, и было то, что, в общем, прививало ему все остальное окружение, не исключая его официального кормильца, дядю по матери Добрыню, который, в общем, до своего крещения был столь же ревностным язычником, как сам Владимир.
Я бы сказал бы еще такую каверзную вещь, не исключая самого папу, который на маленького Владимира мог оказать влияние.
Конечно, и в одном из житий сказано, что отец пытался его тоже воспитывать в духе преданий отеческих, то есть язычества. Поэтому у Владимира, с одной стороны, было сознание, что вот должно существовать какое-то надмирное единство, какая-то надмирная единая сила, которая опекает, спасает людей, покровительствует им. Может быть, у него действительно был... я не думаю, что он размышлял политическими категориями современного мира. Вот мне надо создать единое государство, для этого нужна единая религия. Но какое-то политическое чутье в этом направлении, какой-то политический инстинкт у него быть мог. Он был действительно умный, тонкий политик. Это он доказал значительной частью своей жизни, своего правления. И вот из этого родилось желание найти вот такую надмирную силу в тех богах, которым он привык поклоняться, богах языческих. А собрать их в единый пантеон, не обязательно со всех концов Руси, в общем, все эти боги, те боги, которых он поставил в Киеве, они общерусские боги, даже общеславянские многие. Кого-то он включил в пантеон, кого-то вывел за его пределы. Например, вот Волоса он не поставил, Скоть его бога, он не поставил со всеми остальными богами. У него было отдельное такое простонародное капище на Киевском Подоле. Потом он его разрушил вместе со своим основным капищем.
Такое простонародное, особо темное и опасное капище.
Ну да, Волос, он бог, видимо, не только скотий, но и загробных сил разнообразных, там, покровитель знаткости, то есть какого-то вот тайного знания.
Ну, назовем вещь своими именами, всем бесом бес.
Ну, собственно, так и именуется в русских житиях, скажем, в житии Авраамия Ростовского. Так вот, было важно этот пантеон как-то распространить по Руси, и Добрыня приходит и утверждает культ Перуна по-киевски, а не так, как его до этого почитали в Новгороде. В Новгороде ставит капище Перуна там, где еще до этого новгородцы, видимо, поклонялись каким-то своим духам предков, может, отождествляемым с Перуном. Но и все. На самом деле масштабы реформы, языческой реформы князя Владимира, видимо, ну, несколько преувеличены уже учеными, которые они читали и ее анализировали. Потому что на самом деле, кроме мер, принятых в Киеве и Новгороде, больше ничего не известно. Чтобы Владимир еще куда-то посылал, там, в тот же Ростов, там, ставил рядом с Велесом, которого в Ростове почитали особенно, ставил Перуна. Об этом ничего не известно.
Ну и вот получается так, что была некая попытка соединить универсальность христианства с пестротой язычества.
Да.
Возможно, она была связана с тем, что во Владимире сталкивались два воспитания, две традиции. Ну, а почему в конечном итоге Владимир отказался от язычества и пошел по пути христианства? Мы сейчас не будем обсуждать вопрос о том, как он выбирал веру и насколько это действительно правдоподобный отрезок в нашей летописи. Просто в какой-то момент великий князь Киевский, правитель колоссальной страны, принимает решение. Вчера мы были язычниками, завтра мы станем христианами. Зачем креститься, и почему креститься именно в Константинопольской империи? Почему оттуда принимать крест?
Ну, совсем от вопроса о выборе веры нам не уйти, поскольку старт, несомненно, размышлением о единобожии и возможности его принятия дали переговоры сначала с мусульманами из Волжской Болгарии о мире между странами. Потом совпало так, что появилось как минимум посольство из Константинополя с просьбой о помощи императорам в гражданской войне, разразившейся в империи. И в посольстве был, как мы знаем из летописи, был философ, как это называется, ну, то есть, возможно, даже светский человек, но богословски образованный, который, когда посольству стало известно об интересе, проявляемом Владимиром к различным религиям, стал рассказывать ему о христианской вере. С течением обстоятельств, случай, так это предстает, если сопоставлять свидетельства разных источников.
Но все-таки так или иначе Владимир в эту сторону потянулся.
Случай для христианина не просто случай.
Почему? Зачем?
Владимир имел на то причины и личные, и исторические. Они все в летописи сформулированы, на самом деле, и достаточно ясно.
Ну, пройдемся по ним.
Вот Владимир видит изображение страшного суда, где грешники стоят шую по левую руку, праведники одесную. Он вздыхает, как говорит летопись, и произносит «хорошо тем, кто одесную». И философ отвечает ему «крестись, а мой грехи прежней жизни, и встанешь одесно». А, в общем, для человека, который о христианстве имел весьма поверхностные представления, для человека, который тяготился очень многим совершенным в своей жизни, это должен был быть, если этот диалог действительно имел место, а у нас нет оснований говорить, что он места не имел, такой диалог должен был стать поворотным моментом.
То есть ему
осознание того, что это возможно.
Ему предложили выход из собственных психологических и нравственных проблем.
Можно так сказать.
А для страны?
А для страны ответ ему, в общем, дали его бояре, когда стало ясно, что Владимир все-таки склоняется к христианству, когда стало ясно, что он намерен принять христианство от греков, как тогда говорили, когда вернувшиеся из Константинополя послы Владимира, дружинники, лицезревшие там службу в Софийском соборе, сказали, что мы не знали, на небе мы или на земле, бояре Владимиру говорят, если бы плох был закон греческий, не приняла бы его Ольга, которая была мудрейшей из всех людей. За этой фразой, в принципе, очень многое, что уже Владимиром было передумано еще в последние годы язычества. Например, во время похода на волжских болгар он и Добрыня осознают довольно важную вещь, то, что Русь, строящаяся как государство, не может больше жить такими лихими племенными набегами на соседние государства. Ее задача – собирать племена Восточной Европы, собирать лапотников, как выразился Добрыня, под рукой великого князя русского, а не заниматься, ну, честно говоря, разбоем на торговых путях, чем некоторые русские князья до этого весьма активно промышляли. И не пытаться завоевать страны, которые завоевать все равно не удастся, как пытался сделать Святослав, который много воевал, но мало завоевывал.
Итак, для того, чтобы выполнить эту миссию, нужна была некая универсальная объединяющая религия. Мы вскоре продолжим об этом разговор. А сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы очень скоро продолжить наш разговор.
«Исторический час» на «Радио Вера».